Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, Сергей. Рад вновь быть у вас в гостях и отвечать на те вопросы, которые задает время, задают люди. Ну и, может быть, попытаться на них ответить.
Да, батюшка, я предлагаю сегодня не назначать какую-то определенную тему, а просто ответить на вопросы наших телезрителей, потому что их приходит в редакцию очень много, и зрители периодически обижаются, то, что их вопросы остаются нерассмотренными.
Благословите, так и поступим.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире, и в течение часа вы можете позвонить к нам в студию, задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Первый вопрос, который я вам оглашу, он от Анны. Батюшка, в гости приходил священник, и ребенок 10 лет не захотел, чтобы его друзья видели у него дома священника. Как на это реагировать, что ответить ребенку?
10 лет ребенок уже достаточно сознательный ребенок. К сожалению, это беда родителей, которые упустили момент воспитания. Вы знаете, как говорят, ребенка надо воспитывать, пока он лежит поперек скамейки. Когда он ложится уже вдоль скамейки, воспитывать ребенка поздно. Ребенок начинает выдавать то воспитание, которое у него есть. Значит, где-то родители упустили в свое время заложить в ребенке уважение к церкви, уважение к священнику, который приходит, и боязнь внешних обстоятельств каких-то у него выражается гораздо больше. Но вообще это, конечно, было бы понятно еще лет 20 назад, когда это было стеснительно, хотя сегодня почему это так происходит. Но надо беседовать с ребенком, надо объяснять ему, во-первых, верующий ли ребенок. Если ребенок себя считает верующим, воспитывать его на примере жития святых, которые не стеснялись, которые принимали жертву, которые страдали за Христа Спасителя. Поэтому вот здесь я считаю, что надо таким методом идти. Но где-то еще раз хочу подчеркнуть, что вот это упущение родителей, которые не смогли в свое время привить ребенку уважение к церкви, уважение к служителям, которые в церкви служат. Вы знаете, у нас беда какая бывает, когда у родителей времени не находится ребенка часто в храм водить в детстве, в маленьком, а потом, когда ребенок вырастает, начинаются какие-то проблемы, они прибегают в храм к священнику и говорят: какие проблемы, батюшка, как тяжело, что делать, как быть. А что здесь можно, вот, бывает, в такой ситуации уже сделать? Только молиться и уповать на волю Божию, чтобы Господь как-то дал, прежде всего, родителям пронести тот крест, который на их плечи ложится. А ребенок уже вырос, его уже воспитывать поздно. Поэтому, дорогие мои родители, братья и сестры, вот кто имеет сегодня младенцев детей, заботьтесь о их воспитании еще вот когда он находится в утробе матери. Верующая мать, она и воспитывает своим примером, примером своей жизни, и верующий отец, то чадо, которое есть. И, конечно, если дети видят уважение к церкви, уважение, любовь к Богу, уважение к тем пастырям, которые есть, то тогда и ребенок вырастает таким же человеком, который он видит окружение вокруг себя.
Вот другой вопрос задает Евгения, он также касается семейной темы. Как вырастить здоровых, в кавычках, детей в семье, где родители всячески дискриминируют бабушки, всячески ставя их в глупое положение и принижая?
Вы знаете, опять, что значит бабушки ставят в глупое положение и унижая? Ну, во-первых, претерпевший до конца спасен будет. Во-вторых, ведь еще раз говорю, что ребенок – это существо живое, думающее, впитывающее в себя, причем впитывающее как губочка все, и хорошее, и плохое еще быстрее. Вот. Но ребенок видит, что хорошо и что плохо. Он видит правду и неправду. Он видит справедливость и несправедливость. Он в этом разбирается на подсознательном чувстве гораздо лучше нас с вами. Вот. Если бабушка там или дедушка не правы, а родители, он видит любящих родителей, делающих, живущих правильной христианской жизнью, то и ребенок все будет правильно воспринимать. Я так думаю.
Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как вести себя православному человеку в католических, лютеранских храмах, где есть распятие и статуя Девы Марии, святых Петра и Павла? Можно ли в этих храмах молиться и креститься?
Ну, вообще везде и всегда надо оставаться православным человеком, где бы мы ни находились. Мы знаем, что молиться можно везде. И в лесу, и в пустыне, и в горах, и в уединении, и в затворе. Вот. И ну, посещаем мы иногда и различные храмы католические, где сосредоточено множество святынь в свое время, вывезенных из Святой Земли, из Константинополя при разграблении Константинополя крестоносцами. Вот. И мы знаем, что в Западной Европе, особенно в католических храмах, очень много почитаемых нами русскими православными святынями. Вот. Но надо вести себя как православный человек. Иногда мы, чтобы не выделяться из толпы, начинаем крестное знамя на себя накладывать так, как католики накладывают, не как мы справа налево, слева направо. Не надо стесняться быть тем, кто вы есть. Никто же вас не заставляет причащаться, никто не заставляет совершать общую молитву. Вы идете со своей молитвой, обращаетесь к Богу, а где уж и как. И на капищах апостолы молились, и на капищах апостолы проповедовали, и Господь посрамлял эти капищи. Поэтому, если вы со своей искренней молитвой находитесь в том же католическом или лютеранском храме, вот, опять, что вас туда привело? Кто-то увлекается архитектурой и смотрит на архитектуру, кто-то увлекается или понимает в западноевропейской живописи, сталкивается с ней там. Поэтому, ну а изображение Божией Матери, мы же почитаем Божию Матерь. Распятие Христа Спасителя, оно распятие же Христа Спасителя, а не кого-то другого. Поэтому с благоговением, с трепетом, с любовью, вот, но с христианской, с православной любовью.
Будем обращаться к первообразу.
Конечно, к первообразу, конечно.
Спасибо, у нас есть первый звонок. Ставрополь на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотела узнать, что это означает «убил Пресвятой Богородицы» и сколько выстрелов находится в селе, и где они, и где и сколько в нашей стране находится «убил Пресвятой Богородицы».
Спасибо.
Ну, вы знаете, ведь уделом Пресвятой Богородицы можно назвать даже тот дом, где Матерь Божия почитается, где особую любовь мы питаем к Божьей Матери. Это тоже есть удел Пресвятой Богородицы. Сердце каждого православного христианина – это удел Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что когда апостолы направлялись на проповедь, то Матерь Божья также участвовала в жребии и выпал жребий просвещать землю Иверскую, но по велению Господа она не пошла в Иверскую землю, а пошла, ей был дан удел святая гора Афон. Поэтому и Иверская земля считает себя уделом Пресвятой Богородицы, потому что жребий ей там выпал, и святая Нина проповедовала равноапостольное, как бы выполняя то, что должна была сделать Пресвятая Богородица. И поэтому там чтут Божию Матерь очень сильно и с любовью к ней относятся. И гора Афон удел Пресвятой Богородицы. Ну, конечно, что почитание к Пречистой Деве Марии, которая есть у нас в Русской Православной Церкви, оно... Как к родной, близкой матери, к своей мы обращаемся, к земной матери, так и к Пречистой Деве мы обращаемся. Поэтому Россия называется уделом Пресвятой Богородицы. Буквально в сентябре нам довелось нашим викариатством ездить в паломническую поездку по благословению Святейшего по Древней Византии, это нынешней территории Турции, вот, и молиться, служить божественную литургию в храме Влахернской Божьей Матери. Во Влахернском храме. И вы знаете, вот это тот храм, где было явление Божьей Матери, которую видел блаженный Андрей на воздусе, молящуюся за людей, собравшихся в храме, распростиравших над ними свой покров амофор. Вот. По описанию, когда мы читаем историческую справку, нам кажется, что это огромный соборный храм. Это храм совсем не соборный, небольшой, это маленький храм. Но вот Матерь Божия там явилась. И там это событие, оно является рядовым событием. Там его особо не вспоминают. А у нас в России покров Божьей Матери празднуется, ну, наверное, иногда даже более торжественно, чем многие двунадесятые праздники. Или некоторые двунадесятые праздники. Поэтому, если это удел, конечно, России удел Пресвятой Богородицы, конечно, столько милости, столько чудотворных образов, которые по всей земле, как звезды по небу рассеяны, по земле русской, вот Матерь Божия являет свое милосердие, конечно, это ее удел, который она прибавит. Но считаю, что удел Пресвятой Богородицы там, где ее чтут, где почитают, где любят ее Божественного Сына и стараются выполнять те заповеди, которые нам оставил.
Спасибо. Следующий вопрос от Дмитрия. Прошу вас рассказать, что такое приход и как стать его членом. Старые друзья мне стали неинтересны, а вот где найти новых, не знаю. Дмитрий из Санкт-Петербурга.
Приход – это прежде всего община верующих, Дмитрий. Это собрание людей, которые собираются для, прежде всего, конечно, для общей молитвы. Но помимо общей молитвы есть еще и общие дела, которые собираются на приходе, делаются на приходе. Это и социальное служение, это молодежная работа, это и помощь малоимущим, уход за больными. Это приход – это семья. Если семья дружная, как обычно вот бывает обычная семья, если она дружная, то в семье все любят друг друга, пытаются друг другу помочь, пытаются сохранять мир в семье, благоукрашать свою семью, блюсти те традиции, которые есть. Вот. Так и приход. Это семья братьев во Христе, братьев и сестер во Христе, которые собираются для молитвы, для принесения бескровной жертвы, то есть Евхаристии. Но помимо этого еще есть внебогослужебная приходская жизнь, когда объединяются люди внутри храма для тех или иных дел, для той или иной работы. Вот, это очень востребовано. Если приход живой, если приход дышущий духом благодатью Духа Святаго, то вот на этом приходе мы видим и разные направления деятельности. Если бывают, к сожалению, иногда и мертворожденные приходы, когда община приходит только помолиться, и дальше общения у общины никакого не бывает. Вот это печально, это, конечно, страшно. Поэтому приходите на приход, походите по разным приходам, если их есть несколько вокруг. Найдите себе тот дом, в котором вы себя будете чувствовать уютно, в котором вы почувствуете, что вот это ваше, родное. Там же вы познакомитесь с людьми, которые там ходят. Верю, что, конечно, обретете и друзей настоящих. Но опять это надо хотеть этого. Если вы этого хотите, вы найдете толкующим и отверзится, ищущий, обрящий. Господь нас научает. Так что начните с этого.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Беларусь на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Алексей. Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Раба Божия Лидия.
Добрый вечер, Лидия.
Скажите насчет пяточисленной молитвы Дмитрия Ростовского. Вот.
Ой, матушка.
Пяточисленная молитва.
Вот сейчас.
Как можно ей молиться? А то как-то сказали, что это прямо ересь.
Вот сейчас не готов ответить вам, к сожалению, на этот вопрос. Надо немножко посмотреть. Не готов сейчас ответить на этот вопрос, честно говорю. Надо заглянуть в источники, надо посмотреть. Тогда, вот, может быть, в следующий раз более подробно пометить себе. Постараюсь ответить на этот вопрос. К сожалению, сейчас не могу ответить.
Спасибо. Наталья из Красноуфимска спрашивает. Батюшка, скажите, пожалуйста, как не стареть душой?
Вот вы знаете, мне сложно сказать, как не стареть. Душой мне самому 18, поэтому как это сохраняется, не знаю. Знаете, наверное, надо жить по принципу, слава богу, за все. Вот когда вы будете жить с этим, то душа ваша будет всегда молода. Вот. Когда вы не будете сожалеть о тех делах, которые вы сделали. Конечно, надо каяться о тех грехах, сожалеть о тех недостойных поступках, которые мы совершили. Но никогда не надо жалеть о той прожитой жизни, которую вы прожили. Вот. Не чувствовать своей физической какой-то, может быть, немощи, даже когда она присутствует. Вот тогда душа ваша всегда будет молода.
Угу, спасибо. Следующий вопрос. Иисус Христос полностью разрушил преисподнюю или какая-то часть осталась? Как вы думаете?
Господь разрушил двери ада. Своим воскресением и сошествием в ад он не уничтожил ад. Вот, а лишь извел оттуда душ праведников, там находившиеся, и дал возможность человеку через его христианскую жизнь в Боге, через причащение святых Христовых тайн, через покаяние, через его церковную жизнь и личную жизнь, наследовать Царствие Божие, соделаться причастником жизни вечной. Поэтому мы знаем, что ад существует, ад есть. Вот, но и молимся о том, что доминует нас чаша сия, что вот нам Господь дал возможность покаяться. Почему говорят, надо помнить всегда о смертном часе? Не от того, что надо его бояться, этого смертного часа, а от того, чтобы вот смертный час внезапно не настиг нас без покаяния, без примирения с Богом, без причащения святых Христовых тайн. Вот, дабы наша душа действительно хотя бы, вот мы надеемся на милосердие Божие, но что вот надежда как-то подкреплялась и укреплялась в нашей жизни. Поэтому врата адовы разрушены, вот, но ад, он жаждет нас поглотить. Вот, поэтому искушений много, и козни много враг строит нам. А мы иногда поддаемся, не хотим видеть этих козней. Вот, помните, что враг хитер, а мы иногда бываем наивны, как дети, и поддаемся его уловкам. Вот. Блюдите, аки опасно ходите, как нас научает Священное Писание. И тогда мы избегнем вот того ада, который есть.
Ну, а как вообще себя предостеречь от как раз бесовских козней?
Жить надо христианской жизнью, стараться, по крайней мере, к этому. Не только в храм ходить или заходить, свечечки ставить, как у нас многие говорят, ходишь в храм, хожу в храм, а как ухожу? Вот когда причался, не помню когда, но в храме бывает часто. То есть, что понятие бываю? Зашла, свечку поставила, от Бога откупилась, вот, и побежала. Вот такое сразу христианская жизнь, не христианская жизнь. Стремиться надо к христианской жизни, жить по заповедям Божьим. Господь в Священном Писании своим примером и заповедями, которые он нам дал, и житие святых отцов показывает нам пример христианского подвига, христианской жизни. Вот к этому надо стремиться, и тогда потихонечку будем избегать тех искушений, которые вокруг нас есть. Надо уметь различать белое и черное, что, в общем-то, не так сложно на самом деле. Вот. Мы же быстро научаемся понимать, что горькое, что сладкое. Вот. Но иногда от сладкого, от пересыщения сладким диабет бывает. Поэтому тоже надо. Все должно быть в жизни очень ограничено. Чем уникальна русская, вообще православная церковь? Она ведь практически не запрещает человеку ничего. Она призывает к воздержанию. Вот. Мы не говорим о том, что вот Священное Писание нам: не пейте вина, не упивайтесь вином. Не говорит: не ешьте тех продуктов, а не объедайтесь. Вот. Не говорит, видим, только вот подвижническую жизнь, будучи монахом или монахиней, но кто может вместить, но не предавайся блуду и разврату, женатый, который женись, если ты не можешь вместить в себя другого, вот, будь хорошим семьянином, но не поддавайся тем соблазнам и искушениям, которые сегодняшний мир пытают уловить душ того или иного человека. Вот, поэтому вот этим путем надо идти, стараться жить во Христе, жить с Христом, любить Христа, и, ну, не всегда получается. Знаете, как вот иногда мы родителей любим очень сильно, но все равно чем-то иногда расстраиваем. Иногда, может быть, даже не успеваем как-то примириться со своими родителями. Вот надо стараться Бога не расстраивать, стараться жить во Христе. Сложно это легко или легко? Когда с верой, тогда это легко. Когда вера мала, тогда это гораздо сложнее бывает. Но еще раз говорю, что когда мы живем с Богом, когда мы хотя бы раз в жизни ощущаем вот это присутствие Божие в себе, это та радость, которая согревает твое сердце на протяжении всех, всей своей жизни, которая у тебя есть. И вот как по себе могу сказать, когда встаешь у престола Божия, когда осознаешь вот свое недостоинство, может быть, свои какие-то грехи, которые кроме Бога и тебя, наверное, в общем-то, кто может быть знать еще лучше? Это иногда у нас прихожане знают, думают о том, что они знают батюшек и все их недостатки лучше, чем они сами. Знаем и недостатки свои, конечно, и проблемы, но когда стоишь у престола Божьего, видишь, осознаешь вот то величие, которое, то таинство, которое ты совершаешь, ту жертву, которую Христос за нас принес, вот это вот радость, радость общения, вот эта великая благодать, которая сердце твое очищает. Вот живите этим, живите живой христианской, живой верой такой, не просто как истуканы читайте молитвы, а пытайтесь вслушиваться в слова той же молитвы. Я всегда привожу пример, вот мы читаем канон покаянный, да, а часто ли мы вслушиваемся в те слова, которые в этом каноне покаянном, в тропарях его существуют? А вот вы будете как-нибудь читать, почитайте, братья и сестры, вдумываясь не церковным речитативом, а вдумываясь в каждое слово, которое звучит, которое призывает вашу душу к покаянию. Это величайшее творение. Я не говорю канон Андрея Крицкого, это само собой, а вот тот канон, который мы в своем правиле часто вычитываем в повседневном, покаянный канон, то, что в каноннике есть. Вот попробуйте как-нибудь считаться. Также и молитву. Когда мы будем жить молитвой и пропускать эту молитву внутри себя, то мы будем видеть ту силу и ту благодать, которая исходит из этой молитвы, а не просто слова, которые мы с вами вот отчеканили и забыли, и в сердце нашем ничего не осталось.
Батюшка, у нас новый звонок. Ешкарала на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Ешкарала, задавайте ваш вопрос.
Скажите, батюшка, можно ли у покаяния молиться тех, кто ушел из жизни самовольно? Если да, то как правильно молиться?
Спасибо.
Тут речь идет, спасибо, наверное, за вопрос. Да, вопрос идет, скорее всего, о самоубийцах, о тех людях, которые самовольно лишили себя того, на что не имели права. Вмешались в волю Божию, которая распространяется над человеком. Разные ситуации бывают. Бывают, когда человек при жизни был душевно больным, стоял на учете в психоневрологическом диспансере, находился на лечении в больнице психиатрической или еще что-то. То есть человек, когда не совсем адекватный, отдающий отчет тем действиям, которые он совершает, таких людей даже разрешается отпевать в церкви по благословению правящего архиерея. Молиться за них разрешают. А вот человек, который осознанно уходит из жизни, нарушая, как бы ставит себя вне церкви, отделяет себя от церкви. Можно ли за него молиться? Можно молиться. Молиться можно за каждого человека. И нужно, я считаю, в своей домашней молитве молиться и просить милосердия Божие, чтобы Господь, вот, принесший сам такую жертву, может быть, через наше какое-то искупление, через нашу искреннюю молитву избавит этого человека от вечных мучений, на которые он сам себя обрекает в момент самоубийства. Ну, я считаю, что ничего страшного, даже если люди приходят и свечку на канон ставят. Но, к сожалению, нельзя подавать записочек, нельзя поминать за божественной литургией, потому что мы знаем, каждая частица, вынимающаяся из просфоры, потом погружается в тело и кровь, погружается в кровь Христову, и омый, Господи, грехи всех, где нами поминающихся, вот, тех православных христиан, которых мы поминаем, а те люди, которые сами себя осознанно отодвинули от церкви, отставили от церкви, то, конечно, здесь поминать нельзя. А молиться, я считаю, что не только можно, а нужно. Это наша обязанность как христиан молиться за наших близких, особенно если, к сожалению, такое большое горе случилось в нашей семье.
А церковь молится о наркоманах и алкоголиках, которые ушли также по, можно сказать, по своей собственной вине?
Ну, церковь молится. Молится о усопших, если это не алкоголик, который пошел и повесился. Вот, если это не алкоголик, который пошел, утопился, вот, то есть он не закончил свою жизнь. Но это вот беда людей, которые в силу, может быть, своей слабости какой-то, в силу той беды, недополученного воспитания и любви в детстве, а кто-то, наоборот, от чрезмерной любви, от чрезмерного благополучия подсаживаются на наркотики. Вот, злоупотребляют алкоголем, вот, и потом под влиянием этого накладывают на себя руки, то, конечно, за таких людей церковь не молится, а те, которые, ну, боролись, может быть, с этой страстью, но не могли ее перебороть и ушли из жизни, ну, кто-то, может быть, не смог остановиться вовремя и получил алкогольное какое-то отравление, вот, но он же не специально это делал, это болезнь, это страсть. То церковь поминает этих людей.
Спасибо. У нас новый звонок. Белгородская область на связи. Евгений, здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер, Рюмин Алексей.
Добрый вечер.
У апостола Павла в послании к римлянам есть такие слова. Нет власти ни от Бога. Существующие же власти Богом установлены. Всякие противящиеся власти противиться Божьему установлению. Тогда пример простой. В Ветхом Завете евреи воспротивились власти фараона. Значит, они противились Божьему установлению. В наше время, кто противился фашизму, противились Божьему установлению. Может быть, как вы считаете, не всякая власть угодна Богу, а просто Бог дает выбор человеку и ждет, когда он убедится сам, что он выбрал. То есть Бог не может спасти человека без самого человека. Как вы считаете?
Спасибо. Безусловно, Бог не может спасти. Нет, Бог может все. Если бы он не мог чего-то, он не был бы всемогущим. Бог может спасти человека, но Бог создал человека со свободной волей, с волей выбора и с волей действия. Всякая власть от Бога, но мы же знаем это и дальше слова, да, что власть, которая не гонит Бога, который почитает Бога, вот, то та власть от Бога. Но ведь древние христиане, первые христиане, несмотря на то, что вокруг власть языческая была, они принимали ее, но они принимали и мученических страданий за свою веру. Поэтому всякий народ достоин того, той власти, которую он имеет. Если бы народ был истинно верующим, истинно православным, то и власть от Бога была бы дана ему. Вот. Ну, а народ достоин той власти, которую имеет.
У нас новый звонок. Кировская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Слушаем вас.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли читать толпы матери о живых детях, но на каждой славе такая молитва. Там, Господи, помилуй душу, раба моего, там, чада моего, по исходе от тела. Это, говорят, им поможет, когда они умрут, когда мать уже будет давно умершей. Так это вот практикуется в православной церкви или нет?
Спасибо.
В православной церкви практикуется чтение псалтыри о живых. Поэтому я уж не знаю, как это поможет, когда мать умрет, но молитва матери вообще может очень многое, братья и сестры. И если мать читает псалтырь, но у нас, знаете, как иногда бывает в духовном нашем опыте, что мы утренних, вечерних молитв не читаем, причащаться святых христовых тайн регулярно не причащаемся, а вот правила перед святым причастием не вычитываем. А вот за псалтырь, за чтение псалтыри беремся. То есть не арифметики не изучив, хватаемся за высшую математику. Поэтому давайте, чтобы в жизни было все постепенно. Но если вы прошли все ступенечки, и вот вы считаете, что вам не хватает той молитвы, которую вы совершаете, то читать псалтырь, ну, я считаю, что это полезно, хорошо, и помоги вам, Господи, если у вас есть такие силы.
Ну, а за усопших, по-моему, только 17-й акафизм читается.
Ну, нет, почему псалтырь во усопших? Мы же читаем, когда умирает человек, мы читаем полностью псалтырь, вычитывается, принято в церкви. Вот. А 17-й акафизм только за упокойным богослужением поминается, во время отпевания, на парастасах за упокойных. Вот. Поэтому псалтырь читается и за усопших, и о живых. Только на славах поминаются там или живые, или мертвые, разные молитвы о усопших или о здравии. Вот поэтому.
Понятно. Следующий вопрос. Задает его Лия. Господь каждый ведет ко спасению по-своему. Его пути неисповедимы. За своим мужем я давно замечаю, что он вообще не радеет о спасении своей души. В храм ходит плохо, молится с натяжкой, увлекается компьютерными играми. Неужели он спасется? Сколько раз ему говорила, не играй в эти игры. Все время говорю, молись, читай Евангелие, а он как Васька слушает да ест. Не навязываю ли я ему свой путь спасения?
Вот. Вы знаете, вот сама формулировка, неужели он спасется? Да радоваться надо будет, если он спасется. Вот. Опять же, милосердие-то Божие, вот оно безгранично. Может вот быть, наша праведная эта жизнь, она и не совсем праведная бывает, когда мы того же мужа допекаем. Вот, своей настойчивостью, своей упрямостью. Вот. А он, может быть, в последний момент, как тот разбойник на кресте, искренне покается Богу, вот, и он будет в Царстве Божьем, а мы, подобно тому фарисею, неизвестно где окажемся. Поэтому тоже здесь грань-то не надо переходить. Церковь и вера не должна быть навязчивой. Она должна быть искренней, живой. Если вы этим живете, если об этом не надо говорить, человек сам увидит, что это хорошо. Вот. А если жена ходит в храм, причащает святых христовых тайн, а приходя домой, занимается только тем, что пилит своего мужа день и ночь, то что ж хорошо, как это приблизит его к храму? Наверное, никак. Вот. А если он увидит, что жена ходит в храм, деточек своих водит в храм, и глядишь, ему станет стыдно, он будет за ними ходить. Не буду называть как бы имен, но вот у меня есть один знакомый батюшка, который в свое время рассказывал, говорит, иногда бывает, приходишь домой очень уставший, день был тяжелый или еще что-то, ну и кратенько вроде бы хочется помолиться и отдохнуть. Так вот у него матушка мудрая была, она никогда его не заставляла молиться, никогда ничего. Она брала детей и шла на кухню молиться вместе с ними. Вот. Ему становилось стыдно перед своими детьми, и он шел и молился вместе с ними тем полным правилом, которое есть. Вот если вы так будете в своей жизни поступать, не на словах говорить о том, что надо ходить в храм и надо молиться Богу, а будете для мужа примером любви христианской, вот, и ваша молитва будет искренне к Богу, о вашем супруге. Вот. А не будете только говорить ему о том, что вот вы за него молитесь, а ты такой всякой вот только в играх сидишь, в компьютерных, в храм Божий не ходишь, спасаться не хочешь, то, поверьте, это совсем его не приблизит к Царствию Божию. А вот ваша искренняя любовь, ваша искренняя молитва за него, глядишь, и прорастет это то семя, которое вы посеете.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Анапа на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Алло. Здравствуйте, батюшка.
Мы вас слушаем. Задавайте вопрос.
Анна. Да, Анна.
Помогите, пожалуйста, объяснить ребенку. Помогите, пожалуйста, объяснить ребенку. 8 лет становить безобидные игры на компьютере, планшетах и разных приставках очень пагубно влияют на душу ребенка. В школу пошел сейчас во втором классе учиться. Почему ему не стоит этого делать? Вот он сейчас рядышком стоит и хочет услышать ответа. Как бы моего, видать, уже моих ответов, видать, уже мало.
Спасибо.
Ой, вы знаете, вот опять я говорю, что церковь ничего не запрещает, церковь ограничивает. Так и мы должны понимать, что ведь игра есть игра. Но, к сожалению, иногда мы так заигрываемся в нашей жизни, что стираются грани реальности. И мы начинаем жить этой игрой, теряя чувство реальности происходящего в нашем окружении. И если это жестокие игры, то рано или поздно и мы где-то становимся жестокими, уподобляемся этим играм, в которые мы с вами играем. Вот. Есть масса разных игр в компьютере. Так же, как вообще в компьютере есть много в интернете разной информации. Но кто что ищет для себя. Поэтому, брат, поверь мне, что, вот, наверное, интересно пострелять, побегать, пока возраст такой молодой. Все мы в детстве играли, и в войнушку играли, и оружие себе делали из палок, и еще с чего-то, и стреляли, делились на красных и белых, вот, и на красноармейцев, и фашистов. Вот, все было, но помни всегда о том, что это игра. Не дай этой игре поглотить тебя. Поэтому, а чем больше ты будешь жить в этом компьютере, тем больше он будет, тем больше ты будешь терять в себе образ и подобие Божие, которое Господь тебе дал. Будешь терять свою личность и будешь становиться вот подобным тем компьютерным игрушкам, которыми ты сегодня сам управляешь. То есть сегодня, если ты управляешь ими, то завтра они начнут управлять тобой. Оставайся человеком, оставайся думающим человеком, любящим человеком. И прежде всего оставайся вот той личностью, которой тебя создал Господь. Будь таким, какой ты есть, а не таким, каким хотят тебя видеть. Я не говорю про твоих родителей, а говорю вот именно о том, что из тебя пытаются сделать вот эти компьютерные игры. Можно играть, но всегда думай о том, во что ты играешь, какие последствия могут быть.
Как сказал апостол Павел, все мне дозволительно, но не все полезно.
Да, не все полезно. Поэтому, если ты меня услышал, я буду просто счастлив.
Спасибо. Следующий вопрос задает Наталья. Был ли у Иуды выбор? А если бы он не предал Христа, тогда должен был бы найтись другой предатель или изменился бы ход событий? Но ведь все, что уже было предопределено на предвечном совете Святой Троицы, как быть? Как вы поясните?
Был. Выбор есть у каждого из нас. Быть с Христом или быть Иудой. К сожалению, история показывает, что вот предающих всегда больше, чем тех, которые хотят идти за Христом. Но и Христос в Священном Писании сказал: много званных, мало избранных. Вопрос, мог ли Иуда поступить по-другому? Ведь Петр тоже отрекся от Христа. Но у Петра хватило сил покаяться, принести покаяние. А мы в Священном Писании что читаем про Иуду? Раскаялся, увидев содеянное, и пошел удавился. Он не исправил свою жизнь, он не принес перед той же братьей покаяние. Вот. Он не пришел к тем же апостолам, не упал в ноги и не плакал горько о том, что вот он совершил такое беззаконие из-за своего сребролюбия, а пошел и удавился. Вот. То есть совершил еще большее злодеяние. А вот если бы Иуда смог принести покаяние, то, наверное, Господь его простил бы, потому что, еще раз говорю, что Господь, наверное, и дьявола простил бы, если бы дьявол мог покаяться, а он настолько в своей гордыне, что покаяться не может, что само чувство, само осознание покаяния и вида Бога его противит. Вот, поэтому кайтесь, пока есть такая возможность у вас здесь на земле. Просите у Бога прощения, исправляйте свою жизнь, не уподобляйтесь Иуде.
А человек может покаяться уже на том свете?
Ой, Нам очень сложно судить о том, что может быть на том свете или что нет, потому что Господь приоткрывает нам какие-то тайны жизни вечной. Но здесь хочется привести притчу о богатом и Лазаре, да, который Господь в Евангелии рассказывает, когда Лазарь, лежавший у дома богатого человека в нищете, в голоде, в язвах, как мы знаем, псы слизывали гной с его язв, а богатый жил в роскоши, вот, богач в достатке, в чрезмерном. И настала, когда смерть, богатый оказался в аду и возвел свой взор на небо и увидел на ложе Авраама этого Лазаря, который возлежал в Царстве Божьем. Вот, и он попросил, чтобы вот хотя бы смочить ему язык водой. Да, и Господь что сказал? Моисей что ответит? Авраам ответит, что нету хода вам ни от вас к нам, ни от нас к вам. Но это вот то, что Священное Писание нам говорит. Еще раз говорю, как Господь проявит к нам свое милосердие Божие, я думаю, что мы все узнаем, но каждый в свое время.
Спасибо. У нас новый звонок. Нижний Новгород на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Нижний Новгород, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Раб Божий Артемий из Нижнего Новгорода.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. Так сложилось, что с моей супругой у нас нет детей. И вот буквально месяц назад, ну, точнее, месяца три назад мы написали письмо в монастырь Хиландар, там, где находится Лаза Симеона Мертачиева. Вот, и нам пришел ответ из этого монастыря с частицами, с частицами от Лазы Симеона Мертачиева, вот, и с небольшой памяткой о том, какой пост нужно выдержать, какие молитвы нужно прочитать для того, чтобы Бог по молитвам нашим даровал нам детей. И вот я хотел бы зачитать из этой памятки и задать свой вопрос. Вот что меня интересует. После зачатия, за все время беременности и кормления дитяти, супруги должны полностью прекратить супружеские отношения и жить в чистоте. Мать пророка Самуила, Анна, 3 года кормила своего сына Самуила, живя все это время в чистоте, а потом имела еще детей. Вот, батюшка, у меня такой вот вопрос. Есть желание держать вот такой пост в супружеских отношениях, но если вот это выполнять, это получается порядка от 1,5 до 2 лет нужно воздержание в отношениях. И вот я хотел бы спросить какой-то, может быть, не знаю, если так можно выразиться, практический совет. То есть, может, какие-то молитвы есть специальные. Потому что я человек молодой, нам супруга по 30 лет еще. Но, конечно, все равно вера в Бога, она все-таки больше, чем плоское желание. Вот. Но хотелось бы все равно услышать вашего совета.
Ну, вы знаете, вот мне, конечно, советовать в супружеских отношениях очень тяжело, в плане того, что я достаточно в молодом возрасте избрал для себя путь монашества, вот, и семейная жизнь мне только знакома по окружающему миру и по той семье, в которой я сам рос, вот. Но вы знаете как, вот вы получили благословение, ведь никто же вас не заставлял туда писать. Никто не благословлял вас там чего-то просить. Вы написали, вы попросили. Вы попросили и получили рецепт. А теперь вы должны для себя задаться вопросом, что вам важнее, ребенок, которого вы хотите, или ваши плотские утехи. Ну, если плотские утехи, и вам тяжело воздерживаться, тогда не ропщите о том, что у вас нет дитяти. Вот, а получив благословение, вот, вам показали, как вы попросили, вам посоветовали, старайтесь выполнять. Беда, к сожалению, наших православных людей заключается в том, что мы очень часто мотаемся по старцам. По-другому не могу сказать, что мы не едем с благоговением к старцу за получением какого-то совета, а мотаемся по старцам от одного старца к другому, да, и спрашивая совета, благословения. Вот. Если это совет нас не очень устраивает, то мы бежим к другому старцу. И так это скитаемся до тех пор, пока не получим того совета, который нас устраивает. А потом говорим, почему наша жизнь так не устраивается? Да потому что вот совет спрашиваем, значит, надо выполнять его. Вам дали рецепт? Дерзайте и исполнится. Верующие люди, Господь укрепит. Для Бога нет ничего невозможного. И если ваше стремление, желание иметь ребенка будет превышать все остальное, то поверьте мне, что Господь укрепит вас и во всем остальном. Практический совет. Ну, или не спрашивайте у людей совета, или выполняйте то благословение, которое вы просите. Попросили? Вам сказали. Вот от момента зачатия. Получится, жена почувствует, что она зачала, так радуйтесь и живите, этому Господь будет укреплять. Живите христианской жизнью. Ну, что ж, 2 года, много, большой срок. Еще раз говорю, что мне, монаху, тяжело об этом рассуждать. Но вы спросили совета у старцев афонских, они вам дали ответ. Поэтому хотите ребенка? Дерзайте, и глядишь, по молитвам тех старцев, у которых вы просили, и по милости Божией, Господь вам дарует эту великую радость материнства и детей, и отцовства. И она все-таки, знаете, выше у тех телесных, они рано или поздно закончатся. Вот, а ребенок может быть вам утешением вашей старости. Вспомните фильм «Остров», да, когда вот эта женщина пришла и спрашивать благословение на аборт, как он ее отругал, старец-то, да, вот, сказал, что вот этот ребеночек еще тебе утешение будет. Так вот и вы, если вы будете, если действительно Господь вам даст, если вы это почувствуете, то я считаю, что это не такая большая цена, которую можно заплатить за человеческую жизнь.
У нас люди платят миллионы за то, чтобы
Да, деньги, к сожалению, деньги заплатить можно, но принесет ли это впоследствии счастье, те миллионы, которые ты заплатил? Вам дали совет духовный. Я считаю, что если Господь вам, вы начнете выполнять этот совет, Господь вам даст великое утешение, к которому вы сами стремитесь, а вы сами об этом говорили, что у вас вот давно нет детей, вы живете вместе, то Господь и укрепит вас в том делании, которое вы совершаете.
Спасибо. У нас новый звонок. Тверская область на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий. А скажите, пожалуйста, это Елена из Тверской области.
Да, Елена, добрый вечер.
Правание и высокоумие – это вот грехи похожи, одинаковые, и, ну, это одно и то же. Может быть, какие-то советы, вот как с этим справиться?
Спасибо.
Ой. Будьте проще, не мудрствуйте лукаво и будьте проще. Где просто, там ангелов создан, а где мудрено, нет ни одного. Поэтому живите по простоте своей души, и Господь все управит в вашей жизни. И с грехами с этими поможет вам их преодолеть. А мы иногда такого себе намудруем в жизни, что как жить-то дальше не знаем, бываем. По простоте. В Евангелии все сказано, ничего мудрить там не надо нового. Вот. И открывает Господь в Евангелии с каждым разом. Вот читайте Священное Писание, Господь будет открывать вам то, что вам нужно в тот или иной момент вашей жизни. Кажется, читаешь одно и то же событие много раз, а ты каждый раз на него смотришь совершенно новыми глазами, совершенно по-новому начинаешь прочувствовать это, потому что твоя духовная жизнь, она не стоит на месте. Господь сам тебя тихонечко ведет, если ты живешь с Богом. И чем больше ты возрастаешь духовно, тем больше тебе в словах, казалось бы, знакомых, Господь начинает открывать. Поэтому вот еще раз, не мудрствуйте и живите по простоте сердца вашего.
Марина спрашивает. Недавно я стала крестной матерью малышки, чья семья не уцерковлена и пока, к сожалению, не видит в этом ценности. Посоветуйте, с чего лучше начать приобщение семьи к церковной жизни? Первые полгода-год, надеюсь я, чтобы хотя бы раз в месяц ходить с малышкой и ее родителями на причастие. Я живу не близко, у меня есть тоже семья и свои дети. Но хочется, чтобы мои желания не стали для них какой-то обузой. Как не переборщить и обратить это важное событие в жизни не просто в дату, а во изменение семейных ценностей?
Ну, вы знаете, вот, к сожалению, бытует такое мнение, что когда тебе предлагают стать крестным, не надо отказывать. И мы соглашаемся часто, беря на себя ответственность за не одну, а нескольких, а иногда многих чад, восприемниками которых мы являемся. К сожалению, не всегда в полной мере нам удается выполнять обязанности крестных родителей, которые, конечно, прежде всего отвечают за духовное воспитание детей, за их то, чтобы они выросли хорошими, добрыми христианами. Это не те, кто приносит подарок раз или два в году, хороший, может быть, дорогой, а у нас еще крестных, знаете, как выбирают, не по духовности образа жизни, а по толщине кошелька часто бывает такое, что вот он человек уважаемый, как кажется, в обществе, положение занимает, состоятельно, вот такого крестного хорошо бы иметь, поэтому он ребенку потом поможет устроиться, поможет в жизни как-то, вот. А то, что человек не воспитает и не будет примером для этого ребенка в его духовной жизни, то об этом мы редко задумываемся. Во-первых, молитесь за свое чадо, молитесь своей искренней молитвкой. Пишите записочку, когда в храме подаете, обязательно записывайте свою крестницу. В своей домашней молитве всегда ее поминайте. Когда есть возможность выкроить минуточку, поехать, может быть, даже не надо родителям, надо выстроить свои отношения с родителями так, чтобы они вам давали ребенка в храм носить, причащать. Глядишь, знаете, как вот ребеночек начинает в храм причащать, начинает жить в храму, начинает подрастать, он уже не может жить без храма. И тогда он уже начинает сам воцерковлять своих родителей. Родители к этому времени уже повзрослели, помудрели, вот, а ребеночек говорит: пап, мам, что же вы, пойдем в храм, пойдем к Богу. Вот, родители часто бывают стыдятся своего ребенка, что вот он-то лучше, чем они, получился, и бегут за своим ребеночком в храм. И так через детей Господь приводит родителей в храм. Сколько примеров среди духовенства есть, когда вот вроде бы из неверующих семей сын обращался к Богу, становился священником, вот, а потом его родители потихонечку-потихонечку обращались и тоже начинали ходить, причащаться святых Христовых тайн и становились хорошими, добрыми христианами. Я считаю, что вот таким путем надо идти, а какого-то другого метода невозможно. Примером, еще раз говорю, своим примером, примером своей жизни, чтобы люди видели. Ведь, не говорить надо о том, как надо жить, а жить надо так, как мы говорим. Вот. И не надо бы ничего. Вот Мария Египетская, она никому ничего не рассказывала. Один единственный раз старцу рассказала свою уже прожитую жизнь. Вот. Но вот она свидетельствовала своей жизнью, как надо жить. Так и мы. Вот преподобный Серафим, он жил. Он не просто говорил, не просто благословлял, а он жил жизнью в Боге. И вот Господь через него спасал многих людей. Так и мы. Если мы будем жить этой жизнью в Боге, ну, пусть не тысячи, но хотя бы если один за всю нашу жизнь, один человек, которого нам удастся привести к спасению, может, вот это будет той целью в жизни, которую мы должны были исполнить в своем земном пути.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Светланы. Почему в Евангелии так мало написано про Богородицу? Ведь мы ее чтим и даже обращаемся к ней: Пресвятая Богородица, спаси нас. Получается, что мы ставим ее почти на один уровень со Спасителем.
Ну, опять ведь, мы читаем Иоанна Богослова, да, особенно последние его строки, в Евангелии от Иоанна Богослова, когда если можно было, если можно, нужно было написать все, что творил Господь, и вообще о всех людях, которые его окружали, в том числе, прежде всего, конечно, и Богородице, писать более подробно о Божьей Матери в Священном Писании, то не то, что книг невозможно было бы вместить, а всему миру, как евангелист нам говорит, невозможно вместить всего того, что было сделано. Но ведь помимо Священного Писания есть Священное Предание, которое нам очень подробно рассказывает о жизни Пресвятой Богородицы. Если мы достойные чада Церкви Христовой, то мы принимаем это, мы верим в это, мы можем с этим познакомиться. Есть книги, есть замечательная книга, в свое время издавалась, «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Читайте, читайте. А в Священном Писании нам даны основные моменты жизни, из жизни Христа Спасителя. Вот, и основное, конечно, мы все в Священном Писании видим, Рождество, вот, и Божия Матерь при кресте, и первое чудо, которое по ее просьбе Господь совершил, сын ее любимый, вот, и те предсказания, которые по ней были даны, а все остальное черпайте. Также ведь нам только основные какие-то вещи из жизни Христа Спасителя известны. Там же не идет хронология его ежедневного земного пути, которого нет. Даны основные моменты, которые влияют на спасение человека, которые ведут человека к спасению. Остальное Господь, ну, или не счел нужным открыть человечеству, или человек по мере своего духовного возрастания познает многое. Поэтому ничего страшного здесь такого нет. Достаточно Господь нам открывает про Матерь Божию. Если бы он считал, что это недостаточно, то, наверное, не появились бы и последующие предания, которые передавались вначале устно от тех, кто знал Пресвятую Богородицу, от апостолов, потом записывались, вот, и дошли до наших дней.
Спасибо. Ну и уже последний вопрос от Светланы. Часто близкие задают вопрос: нас создал Господь по своему подобию, значит, так он выглядит так же, как и человек, а я не могу на это ответить. Посоветуйте, как правильно отвечать?
Образ подобия Божия – это не то, что человек, вот, смотрясь в зеркало, представляет себе таким Бога. Образ подобия Божия в человеке – это те изначально заложенные духовные качества, которые есть в каждом человеке. Это любовь, это жертвенность, это то, что присуще Богу. Его подобие, его это милосердие, которое он проявляет к нам, которое мы должны были проявлять к другим. Вот. И то, что, к сожалению, мы с годами иногда растрачиваем, теряем в себе образ подобия Божия. То есть это духовные образы подобия, потому что Бог есть дух, вот, без, не имеющий тела, и здесь подразумеваются те его качества, которые духовные качества. Поэтому образ и подобие Божие в нас – это духовное начало добродетельное, которое Господь заложил при творении человека. Все плохое – это уже потом весь тот мусор, который мы собираем в жизни сами. Для себя, к сожалению, растрачивает тот капитал, те таланты, которые Господь нам дает при нашем рождении.
Спасибо, батюшка. Но, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. И в завершение прошу благословить наших телезрителей.
Спасибо, Сергей. Дорогие братья и сестры, всех с прошедшим праздником покрова Пресвятой Владычицы Богородицы. Пусть покров Пречистый всегда присутствует в жизни каждого из нас. И по ее молитвам Господь наш Иисус Христос укрепляет всех нас, да благословит всех вас Господь. Спасибо, Господи. Спасибо.
Благодарю вас. Уважаемые телезрители, напоминаю, что у нас в гостях был настоятель храма Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Всего вам доброго, до свидания.